Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном явлении, которое без конца будоражило умы в 20-м столетии. И в 21-м, в общем, смущает и политиков, и общественных деятелей, и публицистов, и писателей. И надо сказать, что явление-то действительно интересное. Это чисто русское изобретение в интеллектуальной сфере. Хочется о нем говорить и говорить, и замолкать только, вспоминая, что через некоторое время оно, в общем, выродилось, выцвело. Но пока цвело, цвело ярко. Итак, мы поговорим сегодня о евразийстве старшем, то есть настоящем, как оно, в каких обстоятельствах родилось, какие были у него интеллектуальные предтечи и к чему оно в конечном итоге привело. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте поговорим прежде всего о том, что у евразийства были очень серьезные предтечи, настоящие интеллектуальные столпы в русской общественной мысли, в русской философии, в русской публицистике. Знаете, мне кажется, что в 19-м, начале 20 века эти явления не были так уж далеко разведены друг от друга.
Само возникновение евразийства во многом связано со старым и не очень добрым спором между славянофилами и западниками. Представление о том, является ли Россия отдельной от Европы духовно развивающейся системой, или все-таки является окраинной частью Европы, это было главное содержание многих споров, которые шли на очень высоком научном и философском уровне, начиная с 40-х годов XIX века. И старшие славянофилы, Аксаков, Киреевский, они строили, Хомяков, свои рассуждения именно на противопоставлении европейского пути тому, что должно было реализовываться в России.
Ну, я бы сказал, прежде всего, конечно, Хомяков, как, наверное, наиболее яркая фигура во всем этом созвездии блистательных славянофильских умов.
Да, потому что во многом он акцентировал внимание на очень важной теме, которая будет важна и для евразийского движения, то есть на теме православия как главного хранителя духовного своеобразия Руси. Руси как наследника византийской цивилизации. Потому что в тот момент, учитывая, ну, специфические особенности Российской империи XIX века, которая со времен Петровских реформ так или иначе заимствовала очень и очень многое из европейской традиции.
Некоторые говорят, что она фактически стала частью Большой Европы.
Во многих моментах, конечно, да. Во всяком случае, мы без конца участвовали в европейских делах. И что самое поразительное, не только мы, но и европейцы в значительной степени воспринимали нас именно как органичной частью Европы, но периферийной частью Европы, отсталой частью Европы. А вот славянофилы и последующие представители подобного рода направления мысли в нашей русской философии, они говорили «нет». Наша форма развития – это не отсталость, это своеобразие.
Ну, это, так сказать, перспектива, которую сейчас не видят и увидят не скоро, а во всех ее возможностях, во всем ее цветении, поскольку многим застит глаза блистательный образ Европы.
Да, в современном нашем положении, кстати, мы находимся в несколько более выигрышной ситуации. То положение, в котором сейчас находится Европа, оно не может нас слишком уж здесь соблазнять.
Восхищать, да?
Да, восхищать и соблазнять. А тогда действительно европейские страны находились на подъеме цивилизационном, на подъеме технологическом в первую очередь, в значительной степени на подъеме общественно-политическом, и это вызывало естественные соблазны.
Ну да, прежде всего, конечно, немецкие государства, Англия, разумеется.
Да. И предшественниками евразийцев, извините, здесь оказывались не только славянофилы классические, но и, что еще может быть более важно именно для евразийства как концепции, славянофилы поздние, так называемые. Страхов, Данилевский, Константин Николаевич Леонтьев.
Ну, Константин Николаевич считался славянофилом лишь отчасти. Он был скорее православный консерватор, но с той точки зрения, что ему нравилась Россия как духовное и физическое явление, нравилось то, что она есть воплощение смысла византизма, да, в какой-то степени и он был где-то в чем-то славянофилом.
Да, при всем его критическом отношении к славянофильскому вопросу как таковому, при котором он говорил, что славянство есть, славизма нет, тем не менее Константин Николаевич Леонтьев был создателем концепции, которую во многом развивали, опять же, евразийцы. Концепции органического развития государств, стран и цивилизаций. О том, что государство, определенная форма его развития, он проживает некие четкие стадии от рождения до смерти.
Ну, примерно около 1000 лет. Это примерно естественный средний срок жизни цивилизации как общественного организма. Ее можно убить раньше, если случится иноземное нашествие, природный катаклизм, социальный катаклизм, или она может законсервироваться и прожить несколько дольше. Но это примерно как средний срок жизни. 1000 нормально, но, как у людей, может быть, и больше, и меньше.
Да. Его современник Николай Яковлевич Данилевский, создатель теории культурно-исторических типов, еще, может быть, четче позиционировал Россию. Правда, он включал в духовную окумену именно российской цивилизации и славянские народы, безусловно, противопоставляя эту систему, этот культурно-исторический тип романо-германскому. Вот Данилевский четко говорил, Россия – отдельная цивилизация, цивилизация, в зоне влияния которой должны находиться, в первую очередь, славянские племена. Вот это представление о России как о центре цивилизационном, с определенного рода периферией, это тоже будет воспринято евразийцами, только повернуто совершенно в другой перспективе. Совершенно по-иному предложено, во многом как раз перекликаясь, в том числе и со взглядами Константина Николаевича Леонтьева. Вот Леонтьев говорил, для нас важнее именно православное единство, нежели чем формально родовое, кровное, националистическое.
Ну и, насколько я помню, Леонтьев в этом смысле еще преобладал над Данилевским просто как великолепный литератор. Он мог с помощью афоризма в несколько строчек, в несколько фраз объяснить смысл крупной идеи. И когда он говорил о том, что существует византийский, русский культурно-исторический тип, в нескольких строчках становилось ясно, что это такое и чего от него ожидать.
Евразист Георгий Флоровский в одной из своих статей сказал такую, может быть, не очень благородную по отношению к предшественникам фразу о скучноватом Данилевском и блистательном Леонтьеве.
Ну, вот что касается силы мысли, Данилевский ничуть не отстает от Леонтьева, он также силен, может быть, и более, но, знаете, русская цивилизация – цивилизация слова. Поэтому литератор, который владеет словом как врожденным даром, даром от Бога, превосходит тех, кто силен логически, но слаб в выражении своей мысли.
Да, и, к сожалению, к рубежу 19-го, начала 20 века, старые споры западнически-славянофильские стали несколько затихать на фоне того, что доминирующим стал прозападнический взгляд почти во всем образованном обществе. Вот Россия стала восприниматься во многом именно как периферия, культурная периферия европейской цивилизации. И это был далеко не лучший вариант развития в духовном смысле. И многие авторы как раз русской религиозной философии, именно они выступали против этого движения, но оно было доминирующим. Ну да, Россия остаток, да, нам нужно строиться в семью цивилизованных народов.
Но вы помянули Страхова. Этот был не столько теоретик, сколько морализатор. И он говорил, что, в сущности, смысл всему этому придает православие. продает вера, продает православная нравственность, и он даже в какой-то степени укорял своих предшественников, того же Леонтьева, за определенный недостаток или хаотичность православия в их словесах, в их заявлениях. Страхов в этом смысле был человек, который бил на эмоциональную и этическую сторону.
Да, и евразийцы этот момент тоже унаследовали от своих предшественников. Идея безусловной ценности православия, православия как некого палладиума российской цивилизации, если использовать такой штиль, это аксиома для всего евразийского движения. В любом случае, будущее российской цивилизации, они все это подчеркивали, мы об этом еще будем нежно говорить, должна строиться на православной основе. Здесь они были полностью солидарны с Николаем Николаевичем.
Ну и со всеми остальными. С тем же Константином Николаевичем тоже, помимо тех, кто просто побаивался его радикальных формулировок.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. А сейчас мы переходим, собственно, к тому, как родилось старшее евразийство, потому что это, конечно же, постреволюционная реальность, а не дореволюционная.
Да, при изучении евразийства мы должны всегда помнить о том, что в отличие от предшественников, евразийство было учением катастрофическим и посткатастрофическим, потому что уничтожившее российскую цивилизацию в привычной для большинства русских людей форме русская революция вышвырнула многих за пределы России. В числе тех, кто был вынужден бежать, были и основатели евразийского движения. Весь опыт их участия в переживании революции и гражданской войны привел к тому, что они достаточно, в общем-то, в этот момент еще молодые люди, двум из главных основателей евразийского движения в этот момент, одному 30 лет, другому 25, Николаю Трубецкому и Петру Савицкому, но у них уже достаточно богатый, сложный и тяжелый жизненный опыт в этот момент. И этот жизненный опыт заставлял их стремиться в силу их предпочтений, научных, философских, жизненных предпочтений, осмыслить русскую революцию, понять, что это было такое. Катастрофа, которая представляет из себя апокалипсис без апокалипсиса, то есть что-то, что является откровенно бессмысленным, или из катастрофы российской цивилизации можно вынести какой-то урок, который позволит возродить ее в будущем.
То есть, если я вас правильно понимаю, то старшее евразийство – это экзотический цветок позднего славянофильства на пепелище русской революции.
Да, это умственное движение, которое было порождено не только эволюционным последовательным развитием одного из важнейших направлений русской мысли, но и реальной катастрофой. Ну, давайте... Сочетание катастрофизма, попытки осмыслить катастрофу и продолжение осмысления целого ряда базовых для русского мышления идей.
Ну, давайте представим главных героев. Это ведь всего 4-5 человек... Те, которые были реальными авторами популярных раннеевразийских сочинений.
Ну, в первую очередь, это 4 человека, которые были основными авторами первого евразийского сборника, который всеми был воспринят как манифест евразийства, сборника, вышедшего в 1621 году в Софии, сборника «Исход к Востоку». Это Николай Трубецкой.
Князь Николай Трубецкой.
Да, князь Николай Трубецкой, сын философа Трубецкого, племянник философа Трубецкого и сам философ.
Отдаленный потомок одного из претендентов на русский престол в 1613 году.
Совершенно верно. Географ и философ Петр Савицкий, богослов Георгий Флоровский и культуролог, ну, впоследствии специалист по теории истории и музыки Петр Сувчинский. Вот вчетвером они создают книгу, которая развивает во многом идеи, в первую очередь, Трубецкого. Почему? Потому что еще за год до появления этого манифеста, который вызвал шум, достаточно обширный шум в эмигрантской культурной среде, почти без особого эффекта вышла книжка Трубецкого, которую он писал целых 10 лет, «Европа и человечество», в которой уже были резко поставлены те вопросы, прозвучавшие впоследствии в этом сборнике, но уже на 4 голоса.
А, при том, что сборник не то чтобы имел роскошное оформление, он был бедно оформлен, у него был небольшой тираж, но почему-то эти тексты услышали, а князь Николай Трубецкой когда-то потерпел своего рода интеллектуальное поражение, мало кого заинтересовав своей книгой.
Трудно сказать, насколько это было интеллектуальное поражение. Скорее, время было в этот момент не то. Помним, чем был 1620 год в истории России. Книга просто как бы не очень вовремя прозвучала. Но идеи остались.
Год Великого Исхода.
Да. Идеи остались, и идеи были реализованы. И вот эти вот идеи вызвали бешеное, бурное раздражение сразу с двух сторон. Идея евразийства одновременно не приняла ни консервативное крыло эмиграции, ни леворадикальное, либеральное крыло эмиграции.
Не социалистическое, естественно.
Естественно, оно примыкало к либеральному крылу. Там, Милюков, он скорее был близок к тому же Керенскому по своим идеям, чем к представителям Российского общевоинского союза или других структур классического монархизма.
Ну что же они сказали-то в этом сборнике, и что хотел сказать князь Николай Трубецкой?
Князь Николай Трубецкой во многом повторил мысль, которая была базовой и для предшественников евразийства, но здесь он обострил ее очень четко, о том, что Европа – это не универсальная цивилизация. Рецепты, которые предлагают европейцы для излечения язв и проблем жизни других цивилизаций, они скорее приводят к тому, что эти язвы и проблемы только усугубляются, а эти цивилизации умирают. Нужно воспринимать Европу как конкурента и чуть ли не врага, а впоследствии евразийцы будут позиционировать ее только таким вот образом. Для России, которая представляет из себя особую цивилизацию, цивилизацию, которая шире, чем Россия. И вот это во многом вызывало, кстати, возмущение в основном у правых критиков евразийства, которые говорили, что совокупность из трех основных равнин Евразии, как писал Петр Савицкий, восточноевропейской, западносибирской и туркестанской, представляет из себя целый географический мир, своеобразный, ни с чем не сравнимый, мир, который породил исключительную цивилизацию, и эта цивилизация, которая не должна не смотреть ни в сторону Азии, ни в сторону Европы, а выбирать свой собственный путь.
То есть, иными словами, изначально евразийство совсем не то, что сейчас таковым называют. Евразиец не говорит, что Россия – это смешение европейских и азиатских черт в разных пропорциях, не говорит, что Россия должна следовать по пути Европы или Азии, он говорит, что Россия отдельно и от Европы, и от Азии, как совершенно особый мир, который не может быть сложен ни из кирпичиков Азии, ни из блоков Европы, он сам по себе.
Да, совершенно верно. Но, к сожалению, Дмитрий Михайлович, то, что вы повторили, это был во многом результат интеллектуальной эволюции одного из крыльев евразийского движения. В конце концов, они договорились вот до тех самых идей, которые вы озвучивали. И для идеи того, что нужно идти на выучку к Азии, и о том, что на самом-то деле Евразия – это Европа-Азия, синтезы того и другого, но, сразу подчеркиваю, для ранних евразийцев, для классических евразийцев эта мысль была не то чтобы неприемлема, она была им глубоко враждебна. Они всегда позиционировали Россию именно как отдельную цивилизацию, Россию, русский народ, как главную фундаментальную основу для этой отдельной цивилизации.
Ну, всякую хорошую вещь можно испортить, возьмем простую дверь. Если испачкать ее клубничным вареньем, прикрепить к ней автоген, офицерский погон и нарисовать собаку на двери, дверь в своих свойствах никак в лучшую сторону не продвинется.
Она будет называться инсталляцией, ее можно будет продать на каком-нибудь аукционе.
Но по смыслу она станет безобразной.
Ну, естественно, хотя все зависит именно от состояния умов нынешней деградирующей европейской цивилизации, как говорили евразийцы.
Вот вы что говорите? Вы говорите о том, что фактически через некоторое время здравые идеи старших евразийцев превратились в какую-то дикую инсталляцию.
Да, мы об этом еще поговорим. А сейчас давайте чуть-чуть еще коснемся того, что дополнительно вызывало резкое раздражение у критиков евразийства, ну, помимо отрицания универсальности европейского пути развития и приемлемости только европейского пути развития для России. Помимо первой идеи, которая сводилась к тому, что европейский путь развития России – это не единственный и даже, по сути дела, ложный путь развития. Помимо этой идеи были и другие идеи, которые также вызывали бешеную критику. А второй такой идеей была идея о том, что весь петербургский период развития русской истории был де-факто, с точки зрения ранних евразийцев, путем в никуда. Что слишком много европейских идей было взято, и это привело к трагическим перекосам в развитии русской цивилизации к началу XX века. Разделение на, по сути дела, как писали евразийцы, два народа, на низы, которые не понимали культурные верхи, на политику российской бюрократии, которая пыталась построить некое идеальное европейское государство, и политику русской интеллигенции, которая пыталась взорвать это государство и построить некую утопическую социалистическую конструкцию.
И опять же европейская социалистическая.
Да, естественно, естественно. Обе эти идеи зиждились в рамках европейской культурной традиции, европейского способа мышления. Это все не принималось и не понималось, как говорили евразийцы, простым народом.
Насколько я понимаю, в число первых евразийцев иногда включают Корсавина, историка, причем довольно известного, чуть ли в своей сфере не более известного, чем вот эта первоначальная четверка.
Да, Лев Платонович Корсавин, он будет заметным участником евразийского движения, одним из представителей как раз левого евразийства, и он добавил целый ряд идей в евразийство, которые, опять же, привели к тому, что это движение стало легче подвергать идеологической критике. Вот многие представления Корсавина, например, его теория симфонической личности, вызывали традиционные обвинения в антииндивидуализме и в пропаганде чуть ли не коллективистского мышления, в капитуляции перед советской идеологией. И это был, пожалуй, третий момент, который вызывал раздражение в отношении евразийского движения, опять же, с самого начала.
Ну, а старшие евразийцы ничего такого не говорили.
Да, но евразийцы с самого начала, опять-таки, своего движения пытались найти некий смысл в русской революции, и вот это вот оправдание русской революции, представление ее в виде неизбежного явления, вызывало раздражение как у критиков справа, как впоследствии, в том числе, и у некоторых евразийцев тоже.
Ну, а древнейшие евразийцы, вот Сувчинский, Флоровский, Савицкий и, естественно, князь Николай Трубецкой, они ведь не больно-то копали в эту сторону, они шли в другом направлении.
Да, они шли в другом направлении, и, тем не менее, именно отказ от попыток оправдать, безусловно, оправдать русскую революцию как некое неизбежное событие в истории Руси привело к отрыву, очень раннему отрыву Флоровского от его друзей. Когда он в 25-м году отходит постепенно от евразийства, в 28-м году он уже выпускает очень жесткую статью «Евразийский соблазн», который говорит, попытки оправдать русскую революцию, которая была катастрофой и трагическим срывом, некими объективными законами, объективизацией современного состояния развития России, это капитуляция. Капитуляция перед коммунистическими идеями, перед вообще советским мышлением.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы покинем вас ненадолго, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы беседуем с ним о старшем евразийстве и о том, фактически, что из него выросло, о том, о чем вовсе не мечтали, не думали старшие евразийцы. Ну что ж, давайте поговорим о том, что было соблазном. Соблазн номер один. В какой-то степени сказать, ну да, революция была неизбежна, а ведь пишут-то проигравшие. Мы неизбежно должны были проиграть. Наше поражение – это результат объективных причин. И Флоровский говорит, вот уж дудки, все это бесовское. И, в общем, все это никак с христианством не соединяется. Извините, господа, вы выдаете плохое за разумное. Но тут было еще одно обвинение. В сущности, евразийцы говорили, Европа не права. Они не говорили, а ну-ка пойдем на поклон к Азии. Но это старший евразиец. А младшие-то поступили совершенно иначе. Они начали говорить, вы знаете, пожалуй, поклониться есть чему.
Да, совершенно верно. И здесь даже не стоит обелять и старших евразийцев. И у Друбецкого, у Савицкого, у Вернадского были уже с самого начала статьи, в которых несколько глухо, а потом все более и более четко начинала звучать конкретная мысль. Россия в современном, особенно ее варианте, в котором она существовала в 20 веке, является не только наследием, ну, например, Киевской Руси, но и наследием Чингисхана. Сборник статей князя Трубецкого так и назывался «Наследие Чингисхана». Петр Савицкий писал, что татарщина – это было чуть ли не самое лучшее, что произошло в российской истории, потому что русское государство, Московское царство, которое заметно идеализировали евразийцы, это является структурой напрямую наследующей Монгольской империи. Монгольскую империю они описывали как предтечу империи российской.
То есть, фактически у нас была что, Московская Орда?
Да, совершенно верно. Савицкий напрямую писал, что просто ставка монгольского хана переехала в Москву, вот и все. И, естественно, такого рода концепции, ну, они, во-первых, были и не совсем научны, но, а во-вторых...
Не совсем научные, Глеб Анатольевич, я думаю, что тут наукой просто и не пахнет.
Ну да, хотя во многом евразийцы все-таки задали достаточно плодотворный тренд, тренд на изучение взаимодействия Руси и степи, на изучение наследия кочевнических цивилизаций, взаимодействия и конфликтов с ними на протяжении российской истории. То есть то плодотворное развитие, которое это научное направление получило в 20 веке, все-таки шло с подачи евразийцев. Георгий Вернадский, автор целого ряда книг по российской истории, впоследствии очень заметный историк, во многом разрабатывал именно этот подход, хотя, конечно, не в такой радикальной форме, как это предлагал Савицкий, и уж тем более последующие евразийцы.
Ряд очень серьезных концепций у Вернадского в этом ключе прозвучал чрезвычайно громко. Это о двух подвигах, например, Александра Невского, который совершил подвиг брани с Западной Европой и подвиг смирения в отношении Азии и Орды. Это текст, который бесконечно гуляет по современным изданиям и который, в общем, не так уж много имеет отношение к реальности исторической. Но так или иначе, вот помните, мы немного Азии показали в предыдущей музыкальной вставке. Понимаете, какая вещь? Вот евразийцы говорили, что вот такая Азия, это ничего, это нормально. Это то, что Россия сглодала когда-то и взяла в свое нутро в качестве основополагающего элемента, и это хорошо.
Да, это хорошо. И сейчас, если у нас будет еще больше прививок Азии, это нормально, это хорошо. В конце концов, евразийцы договорились и до того, что, ну, понимаете, внутри представлений буддийских народов или мусульманских народов обязательно находится скрытая симпатия к православию. Тогда как латинство назначено для нас является врагом. И вот подобного рода утопический взгляд, совершенно оторванный от жизни, который, например, Флоровский справедливо и жестко критиковал, он тоже оказывался все большим и большим евразийским соблазном. Но это было только половина соблазна.
Вот это «о, пойдемте, пойдемте, научимся пути жизни», у народов азиатских, о, поклонимся им.
Да, но они, с другой стороны, у любой палки два конца, они тоже посмотрят на нас, и, может быть, что-то научится у нашего православия, и, может быть, мы их православизируем, но это уж как получится.
Ну, это уж как получится, вот очень точная формулировка. Вопрос вот какой, Глеб Анатольевич, изначально сборники евразийцев не знали большого тиража, они упускались на скверной бумаге относительно небольшим количеством экземпляров, как и почему их услышали. И, собственно, кто деньги-то дал? Ведь даже издание такой скромной книги – это средство, ну, может быть, того же князя Николая Трубецкого, или все-таки за ними стояла какая-то группа людей, желавшая раскручивать интеллектуальное явление евразийства.
Евразийство достаточно быстро стало превращаться в общественно-политическое движение. Возникло евразийское политическое движение, потом целая евразийская партия, у которой нашлись и спонсоры, причем некоторые совершенно неожиданные. Например, на издание газеты «Евразия» евразийских временников давал деньги американский миллионер Сполдинг. То есть люди были самые разные в этом смысле. Возможно, некоторые деньги шли и, как ни странно, со стороны Советской России. Почему? Потому что вторым соблазном, который существовал в евразийстве и который во всем широком масштабе реализовался в левом евразийстве, была де-факто такая скрытая интеллектуальная капитуляция перед советской властью.
Ну, то есть, давайте так, господа, сохраним достоинство. Кланяясь комиссару в пыльном шлеме, может, она все-таки позовет к себе на мирных условиях?
Ну, не настолько жестко, это все-таки скорее сменовеховская позиция. Все-таки евразийцы до такого рода капитулянства не опускались, но они говорили: вот понимаете, они ведь все-таки делают дело-то объективно полезное.
А мы тут сидим, да?
Да, мы здесь сидим, мы как бы отстранены, но рано или поздно они упадут. Они взорвутся, они все делают не так, здесь не так, одни гадения на религию чувствуют.
И мы их научим.
А мы даже не их научим, когда народ их погонит, то мы придем на белом коне и принесем наши чудесные евразийские идеи, которые будут более близки и более понятным народам. Ну, поэтому давайте мы их слегка подкрутим под советскую схему. Вот начнем использовать похожие термины, будем говорить о классовой борьбе, давайте там какие-то идеи из марксизма, как предлагали левые евразийцы, будем использовать. Почему? Потому что народу это понятно. Естественно, когда рухнет режим, мы возьмем самое лучшее. А что мы имеем самое лучшее? Это сильное государство и, самое главное, концепцию идей и единой идеологии. То, что в евразийце называли идеей правительницы.
Ну, если говорить точно, то это уже... Вот то, что вы говорите, это не вполне старшие евразийцы.
Да.
Это уже некоторая смена кадров, и мне кажется, что князь Николай Трубецкой в какой-то момент от некоторых соблазнов удержался. Вот давайте их дифференцируем. Кого в чем заслуга и кто в чем виноват, условно говоря.
Николай Трубецкой и Петр Савицкий, они, например, достаточно резко выступали против тех позиций, которые занимало руководство газет «Евразия», это в первую очередь «Эфрон» и князь Дмитрий Святополк-Мирский. Газета «Евразия» и журнал «Версты», которые как раз и проповедовали во многом идеи того, что нужно брать по максимуму советского опыта, что все реальное, что делается, делается только там, в Советской России. Но Святополк-Мирский потом, в конце концов, просто поехал делать.
Ну, Эфрон тоже.
Да, ну, Эфрон там скорее был вынужден, поскольку был втянут достаточно скользкую историю с возможным убийством Игнатия Рейса, а Мирский-то поехал в 1932 году, как он перешел на марксистские взгляды, поехал реально воплощать марксистские идеи у себя на родине. Ну и для того, и для другого, как мы знаем, все это кончилось вполне трагически.
Ну да. Ну что ты скажешь? старшие-то евразийцы все-таки не поехали.
Старшие евразийцы не поехали. Старшие евразийцы, причем достаточно жестко выступили. Был выпущен целый манифест о том, что газета «Евразия» не является евразийским органом. И определенное возрождение евразийства, которое начинается как раз с 1932-1933 года, происходило на позициях евразийства правого. Несмотря на все те скандалы, которые сопровождалась деятельность евразийского движения во второй половине 20-х годов, когда евразийцы были пойманы на вот эту провокацию с так называемой организацией «Трест».
Давайте четко скажем, что это игра спецслужб, в рамках которой спецслужбы советского происхождения пытались выловить на такую сладкую наживку некого сотрудничества с подпольными интеллектуалами в стране Советов, настоящих интеллектуалов в русской эмиграции, кое-кого поймали, ну и тем вышла высшая мера.
Да, тем, к сожалению, вышла высшая мера, в случае с Эфроном вполне реальная, 16 октября 1941 года. Но вот эта вот игра спецслужб, она здесь оказалась схемой, в которую, увы, были вовлечены и некоторые старшие евразийцы. Савицкий, например, именно по линии организации «Трест» ездил в Советскую Россию, общался с целым рядом подставных фигур и, честно говоря, вернулся в полном уверенности, что да, евразийское движение, оно имеет все шансы вот буквально в ближайшее время стать идеологией, которая сменит идеологию коммунистическую.
О, великое заблуждение! Вот в этом состоянии определенного раздрая, когда даже старшие евразийцы стали соблазняться, мы на время покинем историю евразийства и послушаем то, что изначально старшие евразийцы все-таки считали ядром русской цивилизации, ее основой. Я думаю, что эта музыка поставит все на свои места. Фрагмент «Колокольный звон» из литургии Иоанна Златоуста, созданный рукою Сергея Васильевича Рахманинова.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы с вами движемся к финалу евразийства и в какой-то степени уже к его наследию. Но финал был тот, что здравые голоса, здравое содержание, которое содержалось в первом издании евразийства и принадлежало буквально нескольким людям, ну, тому же Трубецкому и Флоровскому в первую очередь, оно, в общем, начало, к сожалению, рассеиваться.
Да, хотя евразийство умерло все-таки не совсем своей смертью. Во второй половине 30-х годов, конечно, были заметны кризисные элементы в этом возрожденном движении. Эти кризисные элементы были связаны с тем, что евразийцы стали уж слишком соблазняться идеей государственной силы. В их концепциях идеального государства, в концепциях новой Евразии, в концепции новой России, в концепции новой Евразии все более и более становились заметны элементы тоталитарного строя, почти симпатизирующего фашизму.
То есть, иными словами, государство должно быть крепким, один народ, одна вера,
один
правитель.
Одна партия, одна идеология, безусловно, духовный вождь, который является хранителем этой идеологии. Естественно, критики евразийства говорили: а, ребята, а вот в Италии там или в Германии не это? Евразийцы говорили: ну что вы вообще, мы никакого отношения к этому глупому фашизму не имеем.
Это получалось примерно так.
Получалось примерно одно и то же, и отвечать на эту критику становилось все труднее и труднее.
Вот, знаете, женские боты со средним каблуком 43-го размера синие. Вот женские боты со средним каблуком 43-го размера коричневые. А вот женские боты 43-го размера со средним каблуком бежевые. Но это все разные вещи.
Да, при условии, что на уровне личных взглядов, естественно, все старшие евразийцы, они крайне отрицательно относились к фашизму, к фашистской идеологии и к ее конкретному воплощению, в первую очередь, в итальянском и германском варианте. Тот же Петр Савицкий возглавлял русское оборонческое движение, то есть движение иммигрантов в поддержку Советского Союза как возможной жертвы германской агрессии. А Николай Трубецкой в итоге оказался реальной жертвой нацистской оккупации. Он жил в Вене, он был достаточно заметный, академический ученый, и когда произошел аншлюз, его арестовали, от заключения возможного в концлагерь, как утверждают, спас только его статус князя, но тем не менее у него конфисковали архив, конфисковали все рукописи, после этого у него был сердечный удар, и он скончался.
Напомню, что это 1938 год.
Совершенно верно. А Савицкий активно участвует в период Второй мировой войны в подпольном движении на территории Чехии, где он проживал. А другие евразийцы тоже крайне отрицательно относятся к Германии в период Второй мировой войны. Они все симпатизанты Советского Союза. Они все активно поддерживают советскую армию. Даже Лев Платоныч Корсавин, который находился на территории Литвы, проживал там. Но в итоге это им все равно вышло боком. Евразийство после войны было разгромлено. Все заметные лидеры, до которых была возможность дотянуться, советской властью были арестованы. Тот же Корсавин, тот же Савицкий. А кто оставался на территориях, которые контролируют западными союзниками, были вынуждены переехать преимущественно на территорию Соединенных Штатов.
Но что же это получается? Это получается то, что идеи евразийцев достаточно оригинальные и в чем-то шедшие в сторону, в направление Советского Союза, тем не менее в Советском Союзе были восприняты, как бы это правильно сказать, как недостаточно глубокий поклон. Что-то они о себе думают. Мне кажется, кто-нибудь там в спецслужбах советских рассуждал: пожалуй, они слишком сложноваты для нас. Давайте отсечем все то, что топорщится.
Да, и, возможно, вызывало некоторое раздражение то, что евразийцы показывали, что целый ряд действий Советского Союза на международной арене вполне укладывается в евразийскую концепцию, но не осмысляется. То есть Советский Союз был вынужден действовать так, как действовала бы Евразия, вот эта вот идеальная в рамках концепции, но оформляет это в виде распространения той же самой коммунистической идеологии, хотя должны быть здесь проявляться вполне нормальные государственнические инстинкты.
А, то есть назвать все это Советской Ордой?
Ну, хотя бы так вообще, но советская власть к этому была не готова. В результате Савицкому, среди прочих других обвинений, было обвинение в участии в контрреволюционной организации Евразии. Он сумел дожить до реабилитации 1956 года, он пережил, после своей реабилитации прожил еще достаточно долго, он скончался в 1968 году, как раз причем в момент вторжения советских войск на территорию Чехословакии, и сумел передать эстафету от старых евразийцев при почти полном исчезновении евразийства, казалось бы, в 40-е и 50-е годы, молодым евразийцам. Он взаимодействовал, активно переписывался с Львом Николаевичем Гумилевым, который стал человеком, который возродил и реанимировал евразийские идеи потом уже в 70-е, 80-е годы 20 века.
Ну да, это в сущности очевидно. Гумилев как продолжатель, причем как продолжатель именно старших евразийцев, а не евразийцев вообще. То есть в Гумилеве нет ни Фрона, ни Святополка Мирского, по большому счету даже и Корсавина-то нет.
Да, и в своих трудах, если мы их сравниваем, например, с теми же самыми географическими конструктами Савицкого, мы видим прямую откровенную преемственность, которой, кстати, Гумилев никогда не отказывался. Другое дело, он, может быть, использовал некоторые другие термины, термины, во многих случаях оказывающиеся более адекватными и более четкими. Например, у Савицкого был такой термин «месторазвитие», как сочетание ландшафта и характера народов, которые этот ландшафт описывает. А Гумилев просто писал о кормящем ландшафте, и это как-то более четко застревало в памяти.
Ну вот мы говорим, что в сущности у старшего евразийства был один очень известный ученик. И я об этом совершенно не собираюсь спорить, я с ним абсолютно согласен. Ну а помимо-то Льва Николаевича, который действительно оказал колоссальное влияние на русскую общественную мысль, был ли кто-то еще, кто всерьез воспринял и при этом был серьезным интеллектуалом, к которому прислушивались?
Ну, я назову имя, которое у многих на слуху, это Александр Георгиевич Дугин, который позиционирует себя как евразийца, но который как раз во многом-то в своих построениях часто близок именно к левому евразийству.
То есть, скажем так, он, может быть, и наследует, но не вполне тому.
Да, не вполне тому. Кстати, не зря поэтому Гумилев и говорил о себе как о последнем евразийце. Потому что неоевразийство представляет из себя очень сложное, очень лоскутное движение. Оно все-таки представлено и достаточно широко представлено, в том числе и в современном общественном спектре мнений в Российской Федерации. Но к евразийству классическому оно имеет отношение очень и очень опосредованные. По сути дела, блестящие труды Льва Николаевича Гумилева были таким прекрасным эпилогом к евразийскому движению, которые завершили его развитие. Ну, завершили на очень высокой, такой хорошей научной и философской ноте.
Ну, фактически, то, что написал Лев Николаевич, в огромном большинстве случаев воспринято было как нечто принципиально иное, и огромное количество людей, которые цитируют его книги, рассказывают о них, даже их не читали. То есть рассуждает, вот наследие Гумилева, которое состоит в том-то и в том-то, и дальше идет какая-то отсебятина. Или там, я уж не знаю, очень крепко идеологизированный текущим моментом отсебятина. Ну вот давайте вернемся к началу, к благому предприятию, к старшим евразийцам, которые многие вещи высказали чисто, разумно, аккуратно, с хорошей православной подложкой.
Да, совершенно верно.
Почему их услышали в начале 20-х? И кто их услышал? Критиков было огромное количество, многие сказали о том, что да, это именно то, что нам интересно. Кто, почему, по какой причине сборник, который вышел где-то там в Софии на задворках Европы, неожиданно стал интеллектуальной бомбой?
Во многом потому, что евразийцы, ну, говорили чистую правду в, как минимум в двух основных идейных положениях. Первое – это то, о чем вы уже, Дмитрий Михайлович, четко сказали, о том, что православие является основой, единственной основой для будущего, грядущего возрождения России. Это подчеркивали все ранние евразийцы. И второе – то, что Европа представляет все-таки совершенно отдельную цивилизацию, цивилизацию во многом нам не то что враждебную, но как минимум недоброжелательную, что все прекрасно почувствовали на себе. Все это ощутили в период гражданской войны, когда европейцы в лучшем случае старались, ну, не очень-то мешать белым, но и не стремились активно помогать им. Слабая Россия, никчемная Россия, распавшаяся Россия – это, оказалось, является одной из важных целей европейской цивилизации.
Не говоря уже о том, что люди, которые отправились в эмиграцию, мягко говоря, являясь последними союзниками, представляющими Россию в Антанте, они, в общем, испытали очень серьезные неприятности, сложности. Адмирал, который водит такси, какой-нибудь генерал на черных работах.
Это, в общем, генерал, который вынужден выступать в цирке, как было со Шкуро.
Например, да, это все люди, которые представляли великую цивилизацию, русскую цивилизацию, но оказались совершенно лишними для цивилизации европейской.
Да,
подход «мы вас сюда не звали, мы вас сюда не приглашали» — это подход, который господствовал среди значительной части образованной, уж, безусловно, среди чиновничества европейского, однозначно, по отношению к нашим иммигрантам. Поддержка, которая была у некоторых стран, в основном стран славянских, это было скорее исключение, чем нормальная последовательная политика. То есть Европа повернулась своим жестким иноцивилизационным лицом к русской эмиграции, и русская эмиграция почувствовала, инстинктивно почувствовала правоту евразийцев, как минимум вот здесь.
Ну и, если говорить честно, евразийцы действительно иссякли где-то между 30-ми и 50-ми, и вдруг мы видим в 90-е годы, даже помимо трудов Льва Николаевича Гумилева, повальное увлечение евразийством. Кто-то копировал, кто-то цитировал, кто-то пытался выдумать новое что-то. Но так или иначе, в 90-х годах и даже, наверное, в нулевых увлечение евразийством было тотальным, можно сказать, повальным. Ну, может быть, в 10-х годах оно начало отходить на второй план. И тем не менее, в чем причина?
Но причина связана с тем, что мы, наконец, во всей полноте достаточно широко стали осознавать себя отдельной цивилизацией. Россия выбирает и строит свой особый отдельный путь, не присматриваясь к европейским рецептам, не присматриваясь к азиатским рецептам, не воспринимая их как некое универсальное лекарство, а стараясь взять, может быть, что-то разумное оттуда и синтезировать их для собственного саморазвития.
Ну, это примерно как мои студенты, подходя ко мне с вопросами после лекций, пытаются узнать. Ну, Дмитрий Михайлович, все-таки Россия-то, по большому счету, это Европа или Азия. Чего мы наследники империи Карла Великого или империи Чингисхана? Я озадачиваю, но, может быть, и заставляю задуматься кого-то. Мы наследники Константинопольской империи, в просторечии называемой Византией. Да, почему? Но вот глаза зажигаются желанием поиска в этом направлении. Мы действительно ни то, ни другое, мы нечто особенное.
И да, если мы хотя бы смотрим опять-таки на византийский пример, здесь... Евразийцы тоже, оказывается, в какой-то степени, но правы. Византийская цивилизация в период своего расцвета, в период своего пика развития была одновременно и европейской, и азиатской, хотя бы в силу географического расположения. При этом она не была никаким синтезом Европы и Азии.
Но в какой степени византийская цивилизация, допустим, 10-11 столетий, собственно, пик культурного развития, это была цивилизация, о которой можно сказать, что к ее просвещенности нечто налипло на Западе и на Востоке, что она была центром культуры мира в значительной степени. Это она понимала, что такое варварская Европа и что такое Азия, а в какой-то степени прям противоположной ей, не являясь ни тем, ни другим. Ну что же, мы сейчас ни то, ни другое. Евразийцы, в чем-то заблуждаясь, дали нам возможность понять это. Ну, спасибо им за этот интеллектуальный шаг. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось от вашего имени поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».